Тем еще внимание на Деяния апостолов. Мы читали этот текст прошлое воскресенье, напомним себе опять, 18 глава, с 1 стиха. Написано: «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и нашед некоторого иудея имени Макилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Апостол Павел пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал. Ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов, а когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Но как они противились и злословили, то он, отрясший одежды своей, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию. Мы обратили в прошлое воскресенье на факт, что апостол Павел пришел, и он сейчас в Коринфе по началу своего служения, он сам, он в одиночестве. В Афинах он служил на горе, самую, может быть, знаменитую проповедь, которую мы находим, он говорил на горе Ареопаг. Это был их собор судей, перед которыми он должен был представить Евангелие. И Лука описывает нам всего лишь четыре людей, которые уверовали практически в его служении там. И теперь апостол Павел приходит и ожидает здесь, чтобы присоединились к ним Тимофей и Сила. Если вы помните, апостол Павел в Афины пришел из города Верии, откуда его практически почти выгнали, он должен был скоропостижно сам уйти. И когда он пришел уже в Афины, он послал, чтобы те, которые его сопровождали, сказали Силе и Тимофею, чтобы пришли в Афины и присоединились с ними. Очевидно, это сбылось и случилось. Но оттуда апостол Павел, не зная ситуации в Фессалонике, как там братья и сестры в этой новой совсем церкви, которая, может быть, всего лишь пару месяцев как организовалась, он послал Тимофея возвратиться в Фессалоники и послужить там, и разузнать более детально их духовное состояние. И Силу тоже куда-то он отправил в Македонию. Мы, когда читаем послание к Коринфянам, мы читаем, что они тоже пошли. Потому что, когда мы читаем 18 главу, потом уже в Коринф пришел и Сила, и Тимофей, и присоединились к апостолу Павлу, и началась тогда действительно серьезная евангелизация в этом городе. Но до тех пор апостол Павел, пришедший в Коринф сам, помните, мы говорили о том, что даже самые сильные мужи веры в Священном Писании – и даже в истории, когда мы читаем 2000-летнюю историю церкви, есть томы и томы истории христианской церкви. Были многие пастыря, которые в одиночестве служили Господу, не имели особенно много помощников или друзей. И так мы не знаем, апостол Павел, он чувствовал, может быть, оставленный, огорченный немножко. И в такие моменты, когда мы, может быть, в маленькой депрессии иногда бывает чувство или размышление, что, может быть, не стоит, может быть, оставить это все и вернуться туда, в большую церковь куда-нибудь, где и братья, и сестры были, и служение было, и никто не побивал камнями, и палками не били, и не выгоняли, и не преследовали. Кроме того, город Коринф, когда апостол Павел пришел туда, он был предан полностью алкоголизму, вину и моральному развращению. Они поклонялись богине любви и пьянству. Но Бог, конечно, все знает. Бог все знает. И в нашем тексте, я обратил внимание в прошлый раз, что мы сегодня посмотрим на видение, которое ночью имел, когда Господь пришел к апостолу Павлу и общение имел с ним. Но, как брат утром говорил, когда иногда возвращаемся к тексту и размышляем, тут много чего другого, которое я имею на сердце, может поделиться. И перед тем, как мы дойдем к 9 стиху, я хочу обратить внимание на общение друзей. И в первую очередь Бог, зная ситуацию апостола Павла, на встречу ему посылает друзей. Три категории друзей. И в каждой группе друзей по два человека. Первая группа людей – это новые друзья. Новые знакомые, новое знакомство в городе Коринфе. Апостол Павел тут во втором стихе встречается с уникальной парой Акила и Прискила, о котором мы много чего найдем в Священном Писании. Но самое, может быть, такой факт, который выскакивает, когда мы смотрим на эту семейную пару, на этого мужа и жену, является, что в Священном Писании Деяния апостолов они стали самые, можно сказать, близкие друзья. Семейная пара апостолу Павлу приблизительно в течение 16 лет они служили апостолу Павлу. Не апостол Павел им послужил, а они своим имением, дружбой своей, общением своим, они служили апостолу Павлу. В финансовом смысле они служили апостолу Павлу. Они морально его поддерживали. Когда апостол Павел оставил Коринф, переехал и имел служение в Ефесе, они переехали туда и служили с ним. Потом они очутились в Риме. Апостол Павел пишет послание к римлянам в последней главе. Привет им в этой церкви. Они были полностью преданы ему, и апостол Павел через эту дружбу, новые друзья, познакомился с ним, и это было глубокое общение, которое они имели между собой. Написано по контексту здесь, что апостол Павел нашел их и пошел к ним, и жил, и работал с ними. Он работал у них в их бизнесе. Не имея средств проживания, не имея поддержки из церквей, пока не пришел Сила и Тимофей, и не принесли пожертвования от церквей Македонии, апостолу Павлу пришлось трудиться. И эти новые друзья взяли его, приютили, и потому что он, очевидно, хорошо работал своими руками, хорошие палатки строил, они вместе работали. Но когда мы вникаем в контекст этого стиха, мы понимаем, что хозяева этого бизнеса были Акила и Прискила. А тот заработок, который апостол Павел зарабатывал, это тот самый заработок, который вы и я получаем, когда мы у кого-то работаем, на какую-то меру меньше. В то время человек, если в Израиле жил, то он за дневную работу получал динарий. В Римской империи другие деньги были. Так что апостол Павел, те деньги, которые были в Римской империи, он получал буквально за один день работу. Когда он отработает, он получал какие-то там суммы. Но это по-нашему называлось бы минимальная зарплата. Minimum wage. Но потом апостол Павел пишет, говорит, я и в этом научился. И когда скудо, и тогда я научился жить. И когда хорошо было, и когда братья прислали пожертвование, то я славил Господа. Но Бог, видя ситуации, зная ситуацию апостола Павла, посылает ему навстречу эту уникальную семейную пару. И это пошление для нас, иногда мы как одинокие люди, или как семья, или как пара, можем кого-нибудь приютить и стать для них друзьями, для общения. Нет, более мы говорили в прошлое воскресенье немножко, иногда для пастора самая трудная часть служения является одиночество. Нет с кем разделить ту то бремя, которое мы носим перед Господом за членов церкви, и когда иногда в таком ожесточении есть кто-то, который поддержит, скажет слово доброе или станет действительно другом, с которым можно разделить чашку чая и помолиться вместе, и разделить общение. Общение друзей – это очень важно в церкви, и Бог послал новых друзей апостолу Павлу. Как очутилась эта пара в Коринфе? Очень коротко здесь Лука пишет нам, что Клавдий, кесарь, сделал закон, и этим законом изгнали всех евреев из Рима. Другими словами, это можно назвать антисемитизм, который с первых дней сатана потребляет, это его метод, чтобы сделать вред избранному народу Господнему на земле, который является Израиль. Израиль до сегодняшнего дня является избранным народом Господним на земле, и сатана и до нашего дня употребляет антисемитизм, чтобы делать вред этому народу. Евреи, конечно, они постоянно устраивали бунты, восстания против силы Римской империи, хотели революцию устроить. Так что со стороны государства, с одной стороны, кесарь, он имел какой-то повод или имел какой-то фундамент, основание, почему сделать такое решение, но факт остается, что иногда Бог допускает, чтобы каким-то законом люди переселились с одного города в другой. И это не первый раз, что кесарь сделал повеление, чтобы пара одна переселилась с одного места в другого. Я говорю за Иосифа и за Марию, чтобы там родился Господь Иисус Христос по повелению кесарю. Так и здесь. Господь так устроил, что эта пара избрала Коринф. И свой бизнес из Рима сюда перевезли, познакомиться с апостолом Павлом, чтобы и духовно иметь общение с ним, и моральную поддержку, как друзья иметь, и дать ему возможность заработать какие-то деньги. И, очевидно, полтора года, пока апостол Павел жил в Коринфе, он жил в ихнем доме. Церковь, когда началась, создалась там, она началась поначалу собираться в доме этой пары. Потому что это примерная семья и пара для нас. Акила, написано, был иудей. Прескила – это римское имя. Она, очевидно, была родом граждан Римской империи. Интересно еще одно с этой парой, что мы 6 раз встречаем эту пару в Новом Завете. И 3 раза она упомянута первая. Ее имя стоит первая, а потом Акила. Почему? У нас принято всегда говорить брат и сестра. Правда? Не сестра и брат. Как-то звучит оно немножко резко, если сказать приветствуем сестру и брата. Хотя тут ничего нету, это даже хорошо. Приятно видеть сестру и брата, вы сидите там, где вы всегда сидели. И как будто бы 10 лет тому назад и то же самое мы видим. Но мы можем делать вывод, что Прескила, очевидно, лучше могла говорить, объясняться. Она была лидер, возможно, в этой семье, по крайней мере, по бизнесу. Потому что иудеи, когда выходили замуж или женились на римлянам, они обыкновенно вступали и становились частью имением, которое или муж, или жена имели. Очевидно, она больше имела ресурсов, чем Акила. Но они приняли и приютили апостола Павла и стали для него новыми друзьями, но эта дружба продолжалось до самой конце практически жизни апостола Павла. Второе, что я хочу обратить внимание, здесь в 3 стихе написано, что они были одинакового ремесла. С этого тут написано, что они делали палатки, и на английском языке выработалось выражение tent makers, те, которые делают палатки. И вы в английском языке, и общаясь среди англоговорящими людьми, вы редко встречаете это слово, и она только касается и относится, когда в церкви служитель или пастор, помимо своего служения, где-то работает, чтобы содержать самого себя. Говорится, что в той церкви пастор является tent-maker. Он сам себя обеспечивает, он делает своими руками что-то, чтобы зарабатывать себе пропитание. В Израиле в то время все мальчики должны были выучить какое-то ремесло, чтобы когда они выросли, они могли содерживать свою семью. И помимо каждого мальчика, даже учителя в Израиле, равы, они должны были работать, потому что за то, что рава учил в синагоге, ему ничего не платили. И семья его была бы довольно бедная и довольно голодная, если бы он чем-то не занимался. Так что мы знаем и видим в реальности, что родители апостола Павла научили его ремеслу. В другом месте апостол Павел пишет, все, что мы делаем, делает как для Христа. Я уверен, что когда он шил палатки, он вкладывал в нее всю свою любовь, всю свою энергию, все свои силы, как будто бы это он делал палатку для самого Иисуса Христа. Помните, Петр на горе говорит: «Господи, тут прекрасно и хорошо нам, давай я построю здесь три шалаша или три палатки, где мы будем жить». И думаю, апостол Павел имел вот такое вот чувствование. Помните, в Старом Завете было 12 колен Израилевых, и одно колено не получило имущество, когда разделил Иисус Навин землю. Это было колено левитов. За какой счет они жили? Их содерживали 11 других колен. И каждое колено, каждый член колена, каждая семья должны были приносить Господу свои пожертвования и десятины. Было три десятины, которые они приносили. Если вы помните, в Деянии апостолов мы уже несколько раз обращали внимание на то, чтобы создать синагогу в каком-то городе. Апостол Павел приходил, его образец всегда был идти в синагогу, если была там синагога. В некоторых городах, мы читали Деяния апостолов, не было синагоги. Но там, где было, всегда было минимум 10 семейств. Принцип левит и поддержка левита была десятина. Если была синагога, где был служитель, и было 10 семей, с которыми жертвовали свою десятину, то тогда руководящий синагогу из 10 семейств имел заработок одной полной зарплаты. И многие христианские церкви в течение 2000-й истории церкви живут по тому же самому принципу. Если каждый из нас будет давать десятую часть нашего заработка Господу, мы тогда каждый 10 человек можем содержать одного пастора. Не вся церковь может содержать одного пастора, но практически 10 человек, дающие десятую часть, могут содержать одного пастора. Так что если церковь имеет 100 членов, мы могли бы иметь и 10 пастырей и содерживать их, если бы мы жили по принципу Писания. И эта пара, они осознавали и понимали это, и в свое время уже апостол Павел освобождается от работы, когда приходит Сила и Тимофей, и апостол Павел, когда он начинает всякую субботу, написано поначалу, пока пришел Тимофей и Сила в 5 стихе. Но до того, как они пришли, апостол Павел всю неделю работал. По субботам он и эта пара шли в синагогу и там свидетельствовали, они говорили и они убеждали. Написано, апостол Павел, он увещевал их, чтобы они познали Господа. Сегодня, когда вы слышите слово Господне, да не ожесточится сердце вашего, но принимайте слово тогда, когда вы слышите, сегодня благоприятный день спасения. Так что Господь навстречу апостолу Павлу послал новых друзей. Но в 5 стихе мы находим других друзей. Вторая группа друзей. Это то, которых мы можем назвать старые друзья. Есть одна такая песня, называется «Old Friends». Друзья, может быть, с юности, или которых мы давно знаем. Сила, Тимофей – это были старые друзья апостола Павла. И, наконец-то, они приходят, и они приносят хорошие новости из Фессалоники. И они приносят апостолу Павлу такую благую весть, что церковь растет духовно. И даже пожертвования собрали и принесли апостолу Павлу. И апостол Павел в радости своей садится и пишет письмо этой церкви. Я вас поощрял прошлое воскресенье, я надеюсь, вы прочитали это письмо на этой неделе, которое он послал, где он радуется с ними о том, что они возрастают в познании Господа. И тогда, когда апостол Павел встретил силу Тимофея, 5 стих, когда они вернулись, они все вместе теперь, Акила, Прескила, апостол Павел, сила, Тимофей, они теперь уже как группа, как команда опять начинает свидетельствовать и проповедовать Евангелие. И апостол Павел, написано, он был побуждаем духом. Он с особенным усилием начал подтверждать и свидетельствовать иудеям, 5 стих, что Иисус есть Христос. Мы на эту тему уже говорили в предыдущих городах, что апостол Павел из Старого Завета проповедовал иудеям и представлял им Иисуса Христа как того Мессию, того Христа, который должен был, который был предсказан прийти, должен был страдать и умереть за наши грехи. Когда апостол Павел говорил к язычникам, он говорил более таким общим темой за Бога, Творца, Содержителя всего, которого Бог призывает людей к покаянию. Какой был результат этого всего, когда они в синагоге свидетельствовали, 6 стих, опять нашлись противники. Были те, которые противились и злословили. И что обозначает противиться? Брат читал 6 главу послания к Ефесянам. Но там в предыдущих стихах немножко апостол Павел пишет: «Оденьтесь во всеоружие Божие». Для чего? Чтобы в день злой превостоять. Это слово «превостоять» значит быть в оппозиции, быть врагом, стоять против. А одеться в оружие или всеоружие, это обозначает быть готовым, направить себя, поставить себя в бой. Это то слово, которое в Старом Завете описывает сатану, когда он восстал против Бога. Мы, как верующие, мы должны стоять против сатаны и казни его, лукавого. А сатана, он противник, и он возбудил этих людей в синагоге, евреев, противиться против апостола Павла. Противиться благовествованию апостола Павла обозначает противиться самому Иисусу Христу и Слову Господнему. И нет хуже сопротивления, чем злословие. Это самая такая глубокая форма восставать против Бога. Когда мы славим Бога, мы благословляем Бога. Когда мы хулим, или если человек хулит Бога, то он говорит злые слова, злословие. Господь сказал, что хулить Духа Святого, который свидетельствует об Иисусе Христе, нет прощения. Другими словами, отвергнуть благую весть, которая предлагается людям, наводит на людей гнев Божий. И мы видим апостол Павел, когда восстали евреи против него и противились, и злословили его, и, конечно, не его лично, но благовествование Иисуса Христа. Написано, что апостол Павел взял свою одежду и отряс ее. Это был символический символ у Израиля отвержения. Ничего общего не иметь с кем-то. Когда евреи приходили из Самарии или из языческих стран, когда они перед тем, как они переходили границу в Израиль, переступали, они снимали свою обувь и должны были всю грязь и пыль струсить с нее и своей одежды. Уж они считали, что это нечистота какая-то. Но апостол Павел не в этом смысле здесь говорит об этом. Потому что он дальше говорит, кровь теперь на вас, на головах ваших. Я иду отныне к язычникам. Чтобы немножко больше контекст этого иметь, посмотрите на пророка Иезекииля, на 33 главу, первые стихи здесь. Иезекииль пишет, «Слово Господне было ко мне, и говорило, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наверду меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека, и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, то кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был стережен, то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, то сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража». Апостол Павел себя видит как того стража, которому Господь дал слово предупреждения народу. И он говорит, я это слово вам передал, я вас предупредил, и я вас призываю к Господу, и вы отвергли слово предупреждения. Ваша кровь не на мне, а на вас. Вы ответственны перед Богом. И гнев Божий, он вылит на вас, потому что вы его отвергли, и хулили, и противились слову его. Я чист, я иду теперь с этим благовествованием к язычникам. Так что мы видим новые друзья, мы видим старые друзья, которые присоединились к апостолу Павлу, ободрили его, общения не имели уже вместе все. Но самое третье, мы видим новых спасенных людей, которые присоединяются к этому общению. И также становятся не только братья и сестры во Христе в церкви, но и новые друзья также для апостола Павла. Это новые обращенные люди. И они приходят из тех язычников, которые мы начинаем читать здесь, пришли и уверовали в результате тогда, когда апостол Павел пошел проповедовать язычникам. И тут упоминуется два имени, двое людей. Первый – это был человек, римлян, Иустий написано, которого дом был буквально рядом с синагогой, с которой вышел апостол Павел. И хотя апостол Павел оставил евреев и сказал, кровь на вашей голове, я иду к язычникам, он далеко не пошел. Он буквально только пошел в следующий дом, и там уверовал человек. И не только уверовал, он стал его новым другом также. И открыл свой дом, и верующие начали там тоже собираться. И он дал апостолу Павлу возможность в его доме провозглашать Евангелие. Но это тоже учит нас, дает нам урок. Тут второй человек написано, Крисп. Он был начальник синагоги. Апостол Павел ставил синагогу и пошел в следующий дом. Там человек открыл сердце свое Господу и дом свой, и Крисп. Или сразу, или спустя короткое время тоже уверовал. И оставляет синагогу и переходит в дом этого язычника. И много других уверовали, и крещение приняли, и присоединились. И это было фундамент начала церкви Коринфянской, которая стала одна из самых больших, помимо Иерусалима, церквей в Новом Завете, которая, где служил апостол Павел. И это все случилось в течение того времени в контексте 9 стиха, когда Бог явился апостолу Павлу в видении. Я сказал вам в прошлый раз, мы обратим внимание на 5 выражений, 5 слов, предложений, которые Господь дает апостолу Павлу. Но третья группа, двое новых друзей, которые апостол Павел встречает, это Иуст и Крисп. Это говорит нам также, что апостол Павел не полностью разочаровался народом, избранным Господним. Он хотя ушел, но он довольно близко остался. Пророк тоже говорит нам, и апостол Павел цитировал его в Афинах. Он говорит, Бог недалеко от каждого из нас, который взывает Ему в молитве. Апостол Павел не был настолько далеко, что не мог засвидетельствовать еще тем, которые остались там. И мы иногда, может быть, чувствуем, что у нас маленькая группка, и, может быть, люди не хотят нас слышать. Но если один отвергает, но есть другой, и третий, и пятый, и десятый, и сотни тысяч еще в нашем городе, которые не услышали за Христа. Так что не будем разочарованы, когда один кто-то отвергает. Есть еще многие, которые поблизи к нам должны услышать, и наши двери должны быть открыты для них, и Господь может привести их сюда. Но какое было слово Господа апостолу Павлу? Давайте посмотрим тут 9-10 стих. Во-первых, мы видим, что это случилось ночью во время видения. Это не первый раз апостол Павел имеет видение от Господа. В его жизни Господь явился апостолу Павлу 6 раз. Апостол Павел говорит в другом месте, я мог бы хвалиться этим. Кто может гордиться или хвалиться, что Господь так много раз явился им? Апостолу Павлу Господь явился. Господь ободряет апостола Павла. Во-первых, Господь говорит, апостолу Павлу говорит, не бойся. Апостол Павел, не бойся. Вы когда-нибудь видели, чтобы апостол Павел боялся? Его палками избивают, в тюрьму посадили, и что он делает? Он в полночь молится и славит песнопением Господа. Какой страх? Кого бояться? Он выступает перед городскими, религиозными, политическими людьми. Кого апостол Павел боялся? Но Господь говорит ему, не бойся. Значит, он имел страх какой-то. Кого-то или что-то он боялся. В момент, может, своего разочарования, какой-то страх. Послание к римлянам потом, когда он пишет письмо, он говорит, я не стыжусь благовествования Иисуса Христа. Тимофею он пишет письмо и говорит, не стыдись и меня, раба или узника Иисуса Христа, не стыдись. Благовествование Иисуса Христа. Но был момент в жизни апостола Павла, когда Господу надобно было явиться ему лично в видении. Апостол Павел знал Слово Господне. Он хотя не был там, но ему передали апостолы, как Господь перед вознесением своим сказал, «Се я с вами до скончания века, идите проповедуйте». Апостол Павел это знал, и я уверен, что он не сомневался в этом. Но какой-то страх у него был. И может, самый такой мужественный военный из нас иногда имеет какие-то моменты сомнения или страх. И Господь говорит, не бойся. Почему не бояться? Псалом 45, Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах, и посему не убоимся. По-английски говорится, God is a present. Он сейчас здесь. Не просто скоро придет, но Он буквально здесь, уже рядом с нами стоим. Апостол Иоанн на острове Патмос, когда он увидел славу Господню, он упал в страхе. Господь его коснулся и говорит, не бойся, Быть в присутствии Господнем, это должно производить на нас страх какой-то. И Господь говорит, не бойся апостолу Павлу. Во-вторых, апостолу Павлу Господь говорит, не бойся, но вместо бояться, говори. Как вы думаете, апостолу Павлу надо было увещевать его, чтобы он говорил? Он и день, и ночь говорил за Христа, не умолкал. В одном месте говорится, что он проповедовал до полночи, а потом еще до утра проповедовал. Еще никогда всю ночь не проповедовал, но слушать было бы очень трудно, правда? Иногда мы проповедь, трудно нам прослушать какой-то там период времени. Но Бог говорит апостолу Павлу, не бойся, и вместо страха не наполняй себя страхом, но наполняй себя, и пусть уста твои говорят Слово Мое. Когда мы говорим Слово Господне, у нас весь страх уходит. Я не знаю, если вы когда-нибудь кому-нибудь подходили, или у вас был разговор, или состоится разговор, иногда случайные разговоры, встречи с кем-нибудь бывают, и вот вы стараетесь направить разговор, люди хотят говорить обо всем. Но как-то повернуть разговор, чтобы заговорить за Господа, за Слово Его и за Церковь, и пригласить человека, и не удается. И бывают такие мысли, ну ладно, человек не хочет. Но если вы не скажете, то потом вы будете думать. Я вам это в поощрение говорю. У меня и такие моменты бывали в жизни. Когда не скажешь, потом думаешь, ну почему не пригласил, не сказал. Но когда скажешь, когда не боишься, когда ты скажешь слово о Христе, свидетельство. В четверг мы проходим послание к евреям. Свидетельство там. Говорится Иисуса Христа. Когда мы говорим Слово Господне, то страх уходит, потому что Слово Господне, оно сильное, оно живое, оно действует через наши уста, когда мы говорим. Не бойся, Бог говорит апостолу Павлу, и вместо страха говори. Не молчи, а говори. Do not be silent, по-английски говорится. Не будь в молчании. В одном псалме, псалмопевец, Господь говорит, успокойся, молчи и слушай, что я буду тебе говорить. Есть время слушать Господа и молчать. Но есть возможность, когда говорить, то мы должны говорить без страха. Одно с другим связано. Слово Господне забирает, отнимает от нас страх. А когда мы боимся или стыдимся Слова Господня, тогда страх может какой-то наполнять наше сердце. Не умолкай. 3, 10 стих. Бог говорит апостолу Павлу, я с тобою. Буквально, лично, я с тобою сейчас. Куда бы ты ни пошел, я иду с тобою. В своем разочаровании или унынии, или одиночестве апостол Павел почувствовал, что он нуждается в силе, которая больше, чем он. И Бог ему не просто те слова передает, что Господь сказал, я буду с вами до конца века сего. Но в данный момент этому слуге Божьему, который по-нашему никого не боялся и никогда не молчал, а всегда говорил без страха, Бог ему лично явился, чтобы ободрить его. Я с тобою. Господь и с нами. Правда? Мы поем гимн, да Бог с тобой, и доколе свидимся. Или есть гимны, которые говорят, мы пошли, и до того времени, как придем, Бог будет с нами. Мы это верим. Бог нам сегодня не является лично, Иисус не пришел нам сегодня, хотя Он здесь среди нас, но Он нам через Слово Свое говорит. И эти слова, они относятся и к нам. Я с вами, Господь говорит. Вы малая паства, но я с вами. Ободритесь, не бойтесь, говорите, не уболкайте. Четвертое, Господь здесь говорит и дает апостолу Павлу, особенное на его протяжение или на этот срок служения в городе Коринфе специфическое обещание, что никто тебе здесь, в этом городе, не сделает зла. Это не было обещание апостолу Павлу до конца его жизни, потому что мы знаем, потом он и в тюрьму попал, и бедствие имел, и потом его обезглавили, и он жизнь свою отдал за Господа. Но на данный момент план Божий и воля Божия, чтобы апостол Павел верил и знал, что Бог с ним, и слова его благословит, которые он будет проповедовать, чтобы он не имел страха, Бог дает апостолу Павлу в этом откровении ночью обещание, что пока ты будешь здесь, в этом городе, никто тебе зла не сделает. Иди и не бойся, проповедуй. Никто тебе не сделает зла. Некоторые приписывают это и к нашему времени, этот стих. Говорят, Бог с нами, и если мы имеем переживания в нашей жизни, значит, наша вера недействительна. Есть люди, которые такое ересь учат, но это не библейское учение. Мы знаем, что и верующие люди страдают даже больше, чем неверующие люди. Асав в разочаровании своем подобно имел унылые помышления, пока он увидел кончину их. Пока он вошел в дом Господень и увидел славу Господню, тогда его сердце начинает воспевать хвалу Господу. Так и апостолу Павлу Господь является и говорит, я имею для тебя план в этом городе. Мы не знаем, что нам сегодня или завтра предстоит. Господь нам не открывает специфически, но в данный момент апостолу Павлу Господь лично явился и лично дал ему его обещание и слово свое, что никто ему не повредит, доколе не войдет в количество верующих людей, все те, которые Бог предназначил в этом городе познать его. И это пятое, что Господь говорит ему, обещает ему и дает ему слово. Он говорит, много людей у меня в этом городе. Сколько, какое количество является много? В других городах там несколько имен написано. Когда мы читаем послание к Коринфянам, мы видим, что это была большая церковь. Она имела много служителей, много пастырей, много духовных даров. Много греха имело, потому что люди грешные. Но это была довольно большая церковь. Апостол Павел там трудился 1.5 года. И эта церковь росла и возрастала и в цифрах количественно, но и духовно росла. Когда мы читаем второе послание к Коринфянам, мы видим, что некоторые из тех тем, которые апостол Павел пишет их им и призывает их к покаянию и послушанию Слову Господню, оно привело плод. И мы видим результаты этого. И это ободряет апостола Павла. Но Бог дает апостолу Павлу здесь увидеть или узнать, что будет еще много людей, которые познают его. Но обратите на грамматику этого слова. «У меня в этом городе много людей». Эти люди уже знали Господа, они уже были членами церкви, они уже были святые, они были уже покаяны, примиренные с Богом, или это было то, что должно случиться в дальнейшем? Да, это должно было случиться в дальнейшем. Но в словах Господа это был оконченный факт. Когда Бог предназначил нас к спасению, когда Бог нас избрал, еще до создания. И Господь знает каждого до последнего. В наше время, если сделать вывод с этого стиха, мы не знаем, когда последний человек войдет в церковь и будет пришествие Господа. Может быть, это будет сегодня. Где-то в мире кто-то познает Господа, примирится с Богом, и кончина будет. Мы не знаем. Но Бог в этом мире еще имеет тех людей, которые предназначены познать Его. И так ради того Господь говорит нам и ободряет нас, и говорит, церковь в Голливуде, не бойтесь, говорите, не умолкайте, я с вами всегда, говорите мое слово, у меня еще есть много людей, которые должны познать меня. Последний апостол Павел пребывает здесь год и шесть месяцев, полтора года. До сих пор он никогда не был такое длинное время ни в одной церкви. Пару недель, месяц, пару месяцев и дальше, и дальше, и дальше. Господь так повел его, что он здесь, и в следующий город он придет в Ефес, он там пробудет три года. И он день и ночь будет учить и наставлять и проповедовать. И это, знаете, о чем говорит нам? Это говорит нам о том, что церковь, независимо от состояния или количества ее, несколько человек или тысячи человек, она нуждается в регулярном и постоянном углублении в Слове Господнем, которое проповедуется за кафедрой. И в принципе своей, и в жизни своей, здесь, в этом примере, мы видим, что фундамент был поставлен в Коринфе. И несмотря на то, что многие люди из этого развращенного города уверовали и вошли в церковь своими трудностями и грехами, почва была посеяна апостолом Павлом, Словом Господним, так что когда потом он пишет им письма, они реагируют положительно к этим письмам. Апостол Павел призывает их к покаянию, мы видим покаяние. Апостол Павел говорит за другие там структурные проблемы, которые церковь, в церкви оно исправляется. Почти все послания, которые апостол Павел писал, они имели какие-то коррективные принципы там, которые апостол Павел хотел. И мы, когда их читаем, они относятся и к нам сегодня. Но это берет время. Человек должен возрастать духовно, и церковь должна вырастать духовно. И метод самый лучший является, когда наше размышление наполнено как-то губка, о которой брат утром говорил. Губка, наш разум как губка может впитывать Слово Господне. И чем больше оно будет впитывать, тем больше мы будем реагировать к Слову Господнему и к истинам библейским и духовным, которые могут преображать наше размышление, помышление и житие. Бог посадил нас здесь, в Голливуде, и имеет план и причину, почему мы здесь существуем. Будем ободряться этим словом, которым Господь и апостол Павла ободрял, и нас. А вас, если вы в других церквах посетили нас сегодня, пускай Господь благословит слово, будьте верны и служите Ему там, где Господь вас поставил, посадил, укорениться и быть там благословением также для церкви и для окружающих людей, которые окружают там. Благословит свое слово. Аминь. Мы встанем, помолимся.